страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. 9 утра, это Радио Теос. Сегодня 1 июня, да, 1 июня уже четверг. И это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Мы с вами, друзья, читаем книгу «Бытие». Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Это путешествие продлится, Бог даст, 5 лет. И мы читаем Библию по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. То есть читаем мы, конечно, по библейскому тексту, да, стандартному библейскому тексту, но обсуждаем, используя эти материалы. В каждой передаче у нас есть предзаписанная часть, ну и, кроме того, есть время обсудить, когда вы можете нам позвонить, когда вы можете нам написать, когда вы можете высказаться о том, что вы слышите или чего вы не слышите. Ну, когда вы пишете о том, что вот, знаете, вы не сказали, но мне кажется, то-то и то-то. И в прошлый раз мы с вами говорили о законе сеяния и жатвы, законе, который описан в послании к Галатам. Это одно из тех мест, которые считаются крылатыми, и люди даже не знают, что это библейское место, что это библейский фрагмент. Что посеет человек, то и пожнет. В пословице, в поговорке это звучит как «что посеешь, то и пожнешь». Но есть фрагмент, который говорит буквально вот об этом законе, о законе сеяния и жатвы, который в поговорку не вошел, а зря. Потому что этот стих, записанный в послании к римлянам, 8 глава, 2 стих, дает нам ответ на вопрос о том, как вырваться из-под действия вот этого весьма неприятного закона. Мы читаем в послании к римлянам: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». А еще раз, я думаю, этот стих есть смысл выучить. «Потому что Дух жизни во Христе Иисусе освободил меня». Извините, конечно. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». А закон Духа жизни во Христе Иисусе. Вот автор послания к римлянам, апостол Павел, говорит о двух способах жизни. Одна жизнь — это жизнь по плоти. И, собственно говоря, до определенного времени Иаков — это как раз и есть пример жизни по плоти. Он пытается все устроить, он пытается совсем разобраться, он пытается все решить. У него что-то получается, но многое получается криво. И в конечном счете идет трагедия за трагедией. Это не значит, конечно, что у любого неверующего, невозрожденного человека будут постоянные трагедии. Нет. Но это значит, что результат, цель все равно не будет достигнута. То есть мы можем сколько угодно пытаться и понимаем, что у нас ничего не получается. Это закон жизни по плоти. С другой стороны, есть закон жизни по духу, закон духа жизни в Иисусе Христе. Когда мы просто отдаем нашу жизнь Ему, и мы говорим: «Боже, да, я накосячил, да, я согрешил, прости меня, пожалуйста, и самое важное, измени меня, чтобы мне вот так больше не поступать, чтобы было что-то другое в моей жизни, чтобы действовал в моей жизни Святой Дух. Наполни меня своим Святым Духом, и пусть Он действует во мне». Вот только через Иисуса Христа есть выход из под этого закона сеяния и жатвы. Дело в том, что Иисус сам нарушил этот закон, но не так, как мы бы хотели. Мы по плотской природе хотели бы посеять, но так, чтобы потом пожинать не пришлось. Ну, то есть, вот мы сеем то, что хотим, ну и не пожинаем всякую гадость, а пожинаем только то, что нам реально нравится. Иисус принял на себя наказание. Он пошел на крест вместо нас. Получается, что Он пожинал то, что он не сеял. Он пожинал то гадкое, то мерзкое, что сеяли мы. И вот это важно. И вот этим своим подвигом, закрепленным, подтвержденным его воскресением, он и вывел нас из-под закона сеяния и жатвы. Сегодня мы продолжим чтение об Иосифе, об Иакове. Мы продолжим разговор о том, как Бог его вел. Может быть, не самые приятные моменты сегодня будут, но Священное Писание интересно своей искренностью. Вот оно просто поражает и покоряет тем, что говорит про нас, таких, какие мы есть. Мой вопрос к вам, друзья, для обсуждения, и я надеюсь, что мы услышим и ваши голоса сегодня, и прочитаем письма ваши. Представьте себе, что Иаков пришел к вам. Тот Иаков, 29-30 глав книги «Бытие», пришел к вам сегодняшнему. Ну, или, чтобы было проще, к вам пришел современный человек, похожий на Иакова, который говорит: «Я запутался. Вот я больше так не могу. У меня...» Ну, вы услышите, что там за сумасшедший дом у Иакова дома творился. Что вы ему скажете? Что вы скажете такому человеку? Как вы ему поможете? Без каких-то дежурных фраз, типа: «Ну вот, молись». Хотя это, может быть, тоже важно. Но вот как вы донесете Божие Слово до человека, который говорит: «Я не могу. Я просто запутался, и ничего не получается». 8-800-333-1706, сайт theos.fm, наше приложение для мобильных устройств «Радио Теос» и наши группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук. Группа называется «По страницам Библии». Мы сейчас обратимся к Господу в молитве, а потом послушаем предзаписанную беседу. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, превозносим Твое святое имя, и мы молим Тебя, смири нас пред Собою и научи нас слышать Тебя. Да будет хвала и честь и слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 44-я наша сегодня встреча, и мы с вами в 29-й главе книги «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, как работает в Священном Писании, да и в мире на самом деле, потому что Священное Писание описывает то, как устроен этот мир. Так вот, мы говорили о том, как работает закон сеяния и жатвы. Помните, мы читали послание к Галатам, 6 глава, текст, который известен самым разным людям, даже неверующим, не воцерковленным: что посеет человек, то и пожнет. И вот сегодня этот закон продолжает действовать, мы увидим, как Иаков оказывается в весьма и весьма неприятном положении. Мы помним с вами, что Иаков получил от Бога особое благословение. Он должен был бы знать об этом благословении. Об этом благословении уж точно знали его родители, уж точно его мать Ревека. Но в своей жизни он постоянно пытается вырвать у Бога то, что дано ему и так. Он был вторым, но Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Он был вторым, но Бог обещал ему особое благословение. И все-таки Иаков становится хитрецом. Сначала он одурачивает своего брата, воспользовавшись его слабостью. Да, виноваты, конечно, в этом оба, и Исав, и Иаков. Исав приходит с поля и говорит, как порою говорят мужчины, как порою мы говорим: «Дорогие мужчины, наши слушатели, Я умираю, вот я, мне смерть как хочется есть. Если я сейчас не съем чего-нибудь, я вот обязательно умру. Конечно, это ложь, это неправда. Яков в этот момент пользуется слабостью Исава, говорит: «Продай мне свое первородство». Исав говорит: «Что толку мне в этом первородстве, если я умираю?» Исава не интересуют духовные вопросы. Исава не интересуют духовные истины. Исава интересует прежде всего его физическое наслаждение, его физическое благоденствие. Он расстается с этим самым первородством, несмотря на то, что он отлично понимает, что у Исава и у Якова, у этих двух братьев, особая роль в Божьем плане, особая роль, поскольку один из них будет участвовать в благословении, которое Бог дал Аврааму и его потомкам. Дальше следующий поступок Якова. Когда Яков по наущению матери, мама его к этому подтолкнула, решает обмануть своего отца. Он решает получить не только первородство, но и благословение. Опять-таки у Бога, очевидно, был свой план дать Якову это благословение, потому что благословение это было обещано с самого начала. Но Иаков и Ревека решают, что Исаак умирает. Ну и как, собственно говоря, было в случае с Исавом. Исаак не умирал, Исаак еще долго прожил. Но в результате обманом, воспользовавшись тем, что отец не видит, Иаков, младший, выдает себя за старшего. После такого издевательства ему нужно бежать, потому что брат его Исав такого издевательства уж точно не потерпит. Исав обещает убить Иакова, как только умрет их отец. Мама Ревека говорит Якову: отправляйся в мою страну, к моей родне, к моему брату, к своему дядюшке Лавану, и пережди там, пока не утихнет гнев твоего брата. Яков так и делает. Кстати говоря, Ревека тоже испытала на себе последствия греха, потому что Ревека уже никогда не увидит своего сына Иакова. Она простилась с ним навсегда, хотя, наверное, этого и не осознавала. Иаков попадает в Ханаан, он видит девушку, которая ему нравится, он знакомится с ней, это Рахиль, дочь Лавана. У Рахили есть сестра, старшая сестра, Лия. Лия некрасивая, Рахиль красивая. Иаков влюбляется в Рахиль, но получает на свадьбе обманным путем, получает Лию, потому что начинает действовать закон сеяния и жатвы, потому что Лаван тот еще хитрец. Потому что два хитреца встретились, и один стоит другого. Лаван воспользовался тем, что была ночь, тем, что Яков не видит, не может увидеть. Так же, как в свое время Яков воспользовался слепотой своего отца. Лаван выдает старшую за младшую, Яков выдал себя, младшего, за старшего. Лаван дает ему не ту жену, какую он хотел, и Иаков точно так же в свое время получил благословение, но не так, как это предусмотрел. Бог показывает Иакову, что значит быть одураченным. Бог обращает его же стрелы на него самого. И вот Иаков попадает в это неприятнейшее положение, и Лаван еще и говорит ему: слушай, вот я тебе дам еще одну жену, это будет Рахиль, которую ты и хотел. Через 7 дней ты ее получишь, но потом 7 лет ты за нее будешь работать. 14 лет проработал таким образом Иаков у Лавана. 30 стих 29 главы. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. И мы с вами видим новое соперничество, мы с вами видим новое неравенство, мы с вами видим, что Иаков любит Рахиль больше, чем Лию. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие. «Ибо теперь будет любить меня муж мой». Начинается соперничество. Жесткое, порой жестокое соперничество между женщинами за мужчину. Иногда говорят, смотрите, в Библии описывается многоженство. Это значит, Бог поощряет или разрешает, или одобряет многоженство. Нет, друзья мои, Далеко не все из того, что описано в Библии, одобряет Бог. В Библии описана ложь. Это не значит, что Бог одобряет ложь. В Библии описан грех. Это не значит, что Бог одобряет грех. В Библии описан мятеж против Бога. Это не значит, что Бог такой мятеж одобряет. Смысл богодухновенности в Библии заключается не в том, что Бог одобряет все, что здесь описано. Смысл богодухновенности Библии заключается в том, что Библия правильно и точно записывает факты. Уж как Бог относится к этим фактам, это нужно разбираться отдельно. Но факты, записанные в Священном Писании, записаны правильно. Вот у Иакова было две жены, а потом еще и две наложницы появятся. Вот рождаются эти мальчики, и это богодухновенная информация для нас. Но нигде не говорится, что Бог одобряет многоженство, нигде не говорится, что Бог одобряет то, что произошло в жизни Иакова. 33 стих. «И зачала опять, и родила второго сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя Левий». Да-да, друзья мои, это тот самый Левий, от которого пойдет священнический род, род левитов. Это тот самый Левий, потомки которого будут вести Израиль в славословии, в поклонении Богу. Ну и если кто-то еще не понял, хотя я думаю, это и так уже понятно, перед нами рождение 12 сынов Иакова, тех самых, которые стали главами, основателями, родоначальниками 12 колен Израилевых. Кстати, первородным среди них был Рувим, но первородство это он потеряет в результате греха. Мы с вами об этом будем читать, когда дойдем до этих глав Священного Писания, мы будем обязательно об этом говорить. А вот четвертый сын, в 35 стихе о нем говорится, «И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Это тот самый Иуда, потомком которого будет царь Давид. Это тот самый Иуда, потомком которого будет по плоти, по земному своему рождению Иисус Христос. Обратите, пожалуйста, внимание. Иисус Христос пришел на землю через нелюбимую жену Иакова. Иисус Христос пришел на землю через жену, которую Яков презирал, которую Яков считал некрасивой. Яков не мог полюбить ее. Что же сделает потом Господь в своем служении после своего воскресения и после вознесения? Господь полюбит церковь, церковь Божию, некрасивую, порою далеко не привлекательную, но любимую. В конце 29 главы мы с вами только что читали слова Лии: «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла имя ему Иуда». Она мечтала быть любимой. Говорит: «Теперь я восхвалю Господа, тот, кого называют львом из колена Иуды. Он сможет полюбить церковь, и через него люди разных народов, люди разных поколений станут прославлять, хвалить Бога». Но семейный кризис в доме Иакова углубляется. Мы подходим с вами к 30 главе. Мы не будем все читать. Нам просто некогда сегодня все читать. Посмотрим лишь некоторые стихи. А дома, когда будете перечитывать, прочитайте внимательно. Потому что это основание израильских колен, основание израильского народа. Первый стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Мы уже это слышали. Мы слышали угрозы вот-вот умереть. Часто это оказывается именно манипуляцией. И вот до Иакова что-то начинает доходить. Он ведь и сам великий манипулятор. Но тут он восклицает, разгневанно восклицает в ответ Рахиле: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Об этом древнем обычае мы с вами уже читали. Иаков не первый, кто услышал совет жены по этому поводу и послушался этого совета. В данном случае, кстати говоря, все получилось, в общем, не так плохо, но проблемы в доме, противостояние в доме, вражда в семействе Иакова, все это, конечно, было. 6 стих. «И сказала Рахиль: „Судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: „Борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла имя ему Нефалим“». Друзья, вот это борьба, это битва. Конечно, не этого Бог хотел для Иакова, конечно, не этого Бог хотел в доме патриарха. Помните, в прошлый раз я так закинул удочку, если хотите, я сказал: счастливый он, этот самый Иаков. Сначала две женщины у него, а потом еще две женщины. Нет. Ничто, противоречащее Божьему замыслу, Божьей воле, не может приносить счастья. Иакову казалось, что он решил все свои проблемы. На самом деле, пока без Бога, он все дальше и дальше в этих проблемах запутывается. Представьте себе Иакова, которому пришлось заниматься воспитанием всех этих парней, всех этих мальчиков. Представьте себе Иакова, который получил пока еще трех женщин, будет больше. А представьте себе Иакова, который при этом живет у, в общем-то, чужого человека. Да, он родственник, но Иаков-то убегал к этому родственнику, чтобы бурю пересидеть. А тут вот такая бурища происходит в его жизни. Был ли он доволен? Думаю, нет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою, Зелфу, и дала ее Иакову в жены. И опять та же самая конкуренция, и Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия: „Прибавилась“, и нарекла ему имя Гад. И так далее. А вот все то же самое, все та же самая конкуренция. Сыновья идут один за другим, вот в этой конкуренции среди них есть и дочь, рождается среди прочего и дочь, которую зовут Дина. Мы про Дину с вами, про ее судьбу, про то, что вокруг нее происходило, еще обязательно будем говорить. 30 глава – это рождение почти всех глав израильских колен. В этом плане, конечно, 30 глава очень и очень интересно. 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: „Снял Бог позор мой“, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: „Господь даст мне и другого сына“». Это тот самый Иосиф, которого его братья продали в Египет, в рабство. Это тот самый Иосиф, которого Бог использует в качестве избавителя Израиля. И вот после рождения Иосифа, о котором мы, конечно же, еще будем говорить неоднократно, после рождения Иосифа мы читаем в 25 стихе: Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую служил
тебе.
Лаван хитрец. Лаван понял, что Бог благословляет Иакова. И через Иакова Бог благословляет и самого Лавана. И Лаван говорит, такая благочестивейшая у него фраза, у того, кто одурачил Иакова, у того, кто заставил Иакова работать на себя 14 лет практически бесплатно. Лаван говорит, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня и сказал, назначь себе награду от меня, и я дам тебе». Фактически Лаван предлагает Иакову повышение заработной платы. «Скажи, сколько ты хочешь получать, и ты получишь просимое, потому что я вижу, что выгоды от тебя гораздо больше». И сказал ему Иаков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Да-да-да, Иаков что-то начинает понимать. Иаков начинает понимать, как работает Божие благословение. Я думаю, понял он в этот момент еще не все. Уроки, которые Бог преподает Иакову, пока еще не закончились. Но первые результаты уже есть. Он говорит, Господь благословил тебя из-за меня. Потом с той же ситуацией столкнется, например, египетский фараон, когда поймет, что Господь благословил его через Иосифа. Но вернемся к тексту. «Когда же я буду работать для своего дома?» — говорит Иаков. «Я увеличил богатство твоего дома», — фактически говорит он, «но мой собственный дом в запустении. У меня есть жены, у меня есть их служанки, у нас есть сыновья, у нас есть дочь. Но когда же я буду обеспечивать свой дом?» Лаван пытается его удержать. «Что дать тебе?» Иаков сказал ему, «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих». У Иакова рождается очередной план, очередной замысел. В чем он? Ну, об этом спорят. Спорят до сих пор. Но замысел есть совершенно определенно. Говорит Иаков, «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и с коз. Такой скот будет наградою мне и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякий из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная. Краденое это у меня, то есть она принадлежит тебе». В чем заключается договоренность? Иаков берет себе генетически нечистый скот. Иными словами, Иаков берет себе полукровок. Племенной скот, тот, который соответствует человеческим правилам, признанным людьми правилам чистоты. Вот этот скот остается у Лавана. И Лавану кажется, что все в порядке, что, в общем-то, он легко отделался. Лаван говорит, «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим, и назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. А дальше с 37 стиха начинается библейский фрагмент, который на самом деле представляет собой некоторую трудность. Иаков начинает изыскание в области разведения рогатого скота. «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и явровых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корыто пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. Что здесь происходит? Я должен просто честно признаться. Я не знаю. Но у меня есть мнение. Вот этим мнением, думаю, что обоснованным, я с вами сейчас и поделюсь. Иногда говорят, ну это басенки какие-то, россказни. Потому что не может такого быть, потому что то, что видит скотина во время зачатия, никак не влияет на потомство. Другие говорят, ну как, влияет, потому что посмотрите на людей, посмотрите на ситуации различные из человеческой жизни, и впечатления женщины во время беременности влияют на то, какой родится ребенок. Но все-таки это лишь единичные истории. Это не какое-то научное исследование, не что-то научно доказуемое. Я думаю, что здесь мы имеем дело с чем-то большим. Помните, что Бог обещал благословить Иакова? Вот Бог дает ему такое обещание. Иаков устраивает тест, испытание по человеческим меркам. И рождается пятнистый скот не потому, что Иаков преуспел в генетике, а потому, что Бог оказывается верным своему обещанию. Если бы Иаков придумал другие правила игры, рождался бы другой скот, Иаков все равно был бы благословенным. Дело не в том, что Иаков открыл удивительный закон генетики. Дело в том, что Иаков был участником Божьего процесса. На Иакове было некое особое Божье благословение. Возможно, кому-то из вас случалось встречаться с людьми, которые, ну, наверное, не в таком смысле, как Иаков, но все-таки в очень явном смысле имели или имеют на себе Божие благословение. Этот человек приходит в какую-то компанию, этот человек приходит в какую-то группу, в организацию, в церковь, куда угодно. И вы видите, что вместе с ним приходит нечто неуловимое. Бог начинает как-то по-особому менять атмосферу вокруг этого человека. Не потому, что человек особенный, а потому, что Бог с ним. Мы еще увидим такого человека. Имя его я сегодня называл уже неоднократно. Зовут его Иосиф. Бог был с этим человеком. То же самое мы знаем, например, о Данииле. Бог был с этим человеком. И вот даже при том, что Иаков плут и хитрец, к нему относятся те же слова. Бог был с этим человеком. Да, можно сказать, что здесь перед нами предрассудки, здесь перед нами какие-то верования древних. Это имело бы смысл, если бы не Божие благословение, если бы не то, что мы уже знаем о том, как Бог решил благословить Иакова и его потомков. 43 стих. «И сделался этот человек, Иаков, весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот зарплата получилась такая, которую, ну, пожалуй, невозможно было бы даже предсказать. Невозможно было подумать, что такое произойдет. В следующий раз мы будем говорить о 31 главе. Она длинная, в ней 55 стихов. Я начну сегодня и скажу о ней буквально несколько слов. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили:
Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие». Они, конечно, врали. Иаков договорился с Лаваном о зарплате. Но в данном случае это уже не было соревнованием двух хитрецов. В данном случае стал действовать сам Бог. «И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Вы помните, как Иаков пытался уйти, Лаван его удерживает, Иаков снова пытается уйти, потом они все-таки договорились, у них получилось некое соглашение. А тут ситуация изменилась. Ключевой вопрос. Когда Иаков реально уходит от Лавана? Когда он совершает этот шаг? Ответ на этот вопрос в третьем стихе. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Иаков уходит или пытается уйти от Лавана, когда ему говорит об этом Бог. Вот никогда ему захотелось, а когда Бог говорит ему это слово и дает обещание. И уж тем более не тогда, когда, как мы читали, помните с вами, когда утихнет гнев брата твоего Исава. Не-не-не, не так быстро. Иаков возвращается в свою землю в тот момент, когда этого захотел Бог. Но возвращение оказалось далеко не столь гладким. Приходилось ли вам так уходить на работу? Выходишь из дома, возвращаешься домой, потому что понимаешь, что утюг не выключил или плиту не выключил. Опять уходишь и возвращаешься домой снова, потому что понимаешь, что кошелек забыл. Иаков не сразу уходит от Лавана. Но об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, теперь действительно время обсудить. 9:38, уже почти 9:39 на часах. Это программа «По страницам Библии». У нас еще 11 минут, и мы хотим услышать вас, услышать ваши мнения, ваши соображения. 8-800-333-1706 – это наш телефон. Можно звонить сейчас, это телефон бесплатный по всей России. Teos.fm – наш сайт, и также есть наше мобильное приложение «Радио Теос», Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. И вы можете также присоединяться к нашим группам в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, группы «По страницам Библии». Вопрос, который я оставил в начале, во-первых, повторяю, конечно же, как всегда, можно, и это приветствуется, если вы напишите о том, что вы подумали, что испытали, что почувствовали, какие, может быть, выводы сделали в связи с тем, что сегодня слышали, вот с этим разговором о жизни Иакова. Но вопрос, который я задал вначале, звучит так. Представьте себе, что к вам приходит человек, похожий на Иакова, только в современности. Этот человек говорит вам о том, что ну вот все крушится, все рушится у меня, все не так в этой жизни, за что не возьмусь, все плохо. И какие-то старые моменты в своей жизни я понимаю. То есть закон сеяния и жатвы в моей жизни все-таки действует. Как помочь этому человеку вырваться? Что конкретно скажете, что конкретно посоветуете? Может быть, не скажете, может быть, не посоветуете, а что-то еще. Какие конкретные пути для этого человека есть с вашей точки зрения, ну, причем не просто с вашей, да, наша личная точка зрения на самом деле не столь важна. Перед Богом важно, насколько мы понимаем Его Слово. И вот что, собственно, такому человеку вы можете посоветовать. Возвращаясь к Иакову, Иаков действительно до самого последнего момента пытается манипулировать Богом. Вот по поводу этой всей истории с прутьями, со стадами и прочее, Действительно, ответов есть много. И мне доводилось, как я думаю, и вам, слышать разные объяснения. Есть даже объяснения, которые претендуют, и с моей точки зрения ключевое слово претендует, на научность и убедительность. Не знаю, как вы, может быть, вам приходилось слышать по-настоящему убедительные объяснения вот этой ситуации с овцами и со скотом, с этими стадами. Я слышал разные объяснения. Из всех них наиболее убедительным, мне кажется, именно то, которое приводит и доктор Маги. Он далеко не единственный, кто так объясняет. Это достаточно распространенное объяснение. Оно мне кажется правильным. Тут есть один момент, который хотел бы подчеркнуть. Это объяснение помогает нам сослаться, помогает нам вернуться к Священному Писанию, к контексту библейскому. Вот по контексту мы знаем, что Иакову Бог обещает благословение, обещает быть с ним. И, соответственно, когда возникает вопрос о том, ну вот что же это такое, вот этот скот, который родится правильным, все совершается вроде бы правильно, как это объяснить? Мне кажется, что в этой ситуации, в этом случае, если мы пытаемся давать какие-то естественные объяснения, или научные, или околонаучные объяснения, то мы не учитываем самого главного. Мы считаем, что это просто естественная история. Одна из многих историй. Мы не учитываем Божьего благословения, которое во всем этом присутствует. Мы не учитываем того, что на самом деле Иаков не просто, знаете, как скажем, наедине с природой. Иаков в гораздо более выгодной ситуации. Он в руках Божьих. Поэтому именно это объяснение, мне кажется, наиболее интересным, наиболее точным. Хотя, возможно, я чего-то не учитываю. Если да, напишите, расскажите нам об этом. Владимир пишет: если ко мне подойдет мой знакомый и пожалуется на жизнь, я пойму его так, что он, по крайней мере, готов выслушать меня. Хорошо, Владимир, замечательное вот это первое замечание. Кажется, мне все-таки не всегда есть люди, которые просто хотят говорить. Я помню, была ситуация, когда одного моего знакомого отписали от форума, ну вот в интернете до соцсетей, да, были популярны различные форумы, где можно было вывешивать сообщения. То есть он заспамил весь форум. Вот. Причем он не делал перепосты чего-то еще. Он сам писал от себя. Но писал такой бред, что в конце концов ему просто вот его отключили таким образом, что он был заблокирован. Он не мог ничего писать. Но модератор форума сделал так, чтобы его сообщение получали все модераторы. То есть, соответственно, чтобы администраторы могли видеть, что он пишет. Ну, предполагалось, что он там раз-два еще напишет, поймет, что его заблокировали, тем более ему об этом сообщили, и перестанет писать. Друзья, вот он писал 2 недели. В том же самом духе, вот этот, такие постоянные жалобы, они продолжались 2 недели. Мы все это получали. И мы поняли, что этому человеку совершенно не важно, чтобы ему ответили. Ему, наверное, даже не столь важно, чтобы его услышали. Ему важно просто иметь возможность постучать на клавиатуре и излить душу. Мы продолжим читать письмо Владимира, а пока возьмем телефонный звонок. Доброе утро.
Здравствуйте, Олег.
Это другой вот. Владимир. Это не тот Владимир, да, который писал письмо, правильно?
Да, это другой.
Другой.
Это я первый Владимир.
Вы первый.
Вот я бы сказала тому подобному Якову человеку: сам виноват. Исправляйся, пока не поздно. Вот так, коротенько. Вот.
Ну, а он скажет: все, я не могу исправиться. Вы меня совсем добили, Владимир.
Не можешь. Пожизненно будешь сидеть в тюрьме. Вот так вот.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Прочитаем письмо другого Владимира. Хотелось бы прокомментировать. Знаете, представляете себе, если бы Иисус с нами так говорил: не можешь, вот пожизненно будешь сидеть в тюрьме. Такое обращение к нашим силам исключительно. Вот, продолжим читать письмо Владимира, первого или второго. другого. Я пойму его так, что он, по крайней мере, готов выслушать меня. Разговор примерно будет такой. Скорее всего, не сразу, но я скажу ему то, что он сейчас пожинает последствия своей самостоятельной жизни без Бога. Постараюсь объяснить ему, скорее всего, известную ему поговорку, что посеет человек, то и пожнет. Всего сейчас не напишешь, но тема очень насущная. Еще раз спасибо. Вот объяснение пожинает последствия своей жизни. Хорошо. А дальше? Вот этот самый главный вопрос, к которому мы подходили на протяжении уже некоторого времени. Да, я пожинаю... Смотрите, вот Владимир, один из Владимиров, говорит, ну вот исправляйся. Если не можешь, ну вот будет тебе тюрьма на всю жизнь. Другое высказывание. Ты пожинаешь последствия своего прошлого. Вот да, действительно пожинает. И мы пожинаем зачастую. Признайтесь себе, а нет ли в вашей жизни того, что на самом деле является... вот этим пожинанием последствий прошлого. Я понимаю, очень четко понимаю, что в моей жизни это есть. И даже больше, чем этого хотелось бы. В какой-то момент, особенно в юности, в молодости, мы все хотим быть независимыми. Мы все считаем себя самыми правильными. И в этот момент большинству из нас не объяснишь, что с нами не так. А потом приходят последствия. И первая реакция – не-не-не-не, это ненадолго. Вторая – нет, если это даже надолго, то моя старая жизнь, моя предыдущая жизнь здесь ни при чем. А потом человек понимает, что, может быть, это ненадолго, и старая предыдущая жизнь здесь совсем себе так при чем. А, и вот как из этого выходить, как из этой ситуации выходить, собственно говоря, об этом мы сегодня и беседуем. 8-800-333-1706, сайт teos.fm и радио Теос, наше мобильное приложение. Мы читаем в послании к Галатам о жизни по Святому Духу, жизни в Святом Духе. И есть, ну, такая, может быть, немножко упрощенная схема, которую я хотел бы здесь привести. Упрощенное, потому что, конечно, все немножко сложнее и запутаннее, но запутывать каждого из нас еще больше в данном случае не стоит. Есть смысл хотя бы нарисовать какие-то общие черты, общие контуры. Вот первое, что важно сделать, это, знаете, как духовное дыхание, да, вот мы сначала выдыхаем то, что у нас есть, выдыхаем все старое, все прежнее, что у нас есть. Это покаяние, когда мы честно говорим Богу. Причем здесь очень важно. Не просто «мне плохо». Сказать «мне плохо» может любой. Может ли любой сказать «я грешник»? Это уже совершенно другой вопрос. Так вот, мы говорим Богу «да, я грешен, я согрешил пред тобой». Кстати, для этого нужно, по крайней мере, принять существование Бога и принять его власть. Иначе ему об этом просто не скажешь. Мы говорим, я грешник, я в духовном плане без тебя банкрот. Это тоже важно. Потому что пока нам кажется, что я грешник, но еще не совсем, мы вот за это все и держимся. Итак, первая часть. Да, высказать не просто, что мне плохо, а я грешник. Спаси меня, помоги мне в этом. Вторая часть. Открыться для Бога, для того, чтобы Он дал нам своего Святого Духа, для того, чтобы Он, говоря проще, жил внутри нас. Боже, я прошу Тебя, будь со мною, живи во мне и живи через меня. Иисус проживает свою жизнь через свое дитя, через христианина. И я не хочу уже делать, как Яков, я не хочу быть постоянно настроенным на себя, на свое. Я хочу жить с тобой, и чтобы ты жил во мне. Радио Теос, программа «По страницам Библии». Ян Латашинский, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
по страницам Библии. Продолжение следует.